волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Последняя в этом выпуске «Американского часа» рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Что вы принесли нам сегодня, Соломон?
Сегодня то, что я хотел показать, связано с несколькими концертами, которые прошли в Нью-Йорке в последнее время. И мне захотелось поделиться своими впечатлениями, потому что как бы эти впечатления повлияли на мои вот сегодняшние музыкальные вкусы. И первый — это концерт двух венгерских музыкантов. Пианиста Андраша Шифа и виолончелиста Миклоша Перни, который состоялся в Нью-Йорке. Они сыграли все виолончельные сонаты Бетховена. Существует классическая запись бетховенских виолончельных сонат в исполнении Рихтера и Остроповича. И для нас, как бы, всегда вот это исполнение было образцом. И вот сейчас я должен сказать, что в ряд с этим исполнением этих титанов для меня стало исполнение Шифа и Перни. Причем здесь ведущую роль, в отличие от той записи, где ведущая роль принадлежала, по-моему, все-таки Остроповичу, здесь ведущая роль принадлежит Шифу.
Мне кажется, он замечательный пианист. Да. Я много раз его слышал, и каждый раз мне нравится все больше и больше.
Да, да, да. Вы знаете, он один из самых значительных фигур нашего времени в музыкальном мире, причем его притягательность, его привлекательность с каждым его концертом, с каждой его новой записью в моих глазах возрастает. Это такой тонкий музыкант и одновременно такой современный композитор, который очень трудно играть, Моцарта, Шумана, ключ, который мне казалось потерян в наше время, а Шиф, когда их играет, ты ощущаешь, что это твой современник и что он читает этих авторов свежими глазами. Это каждый раз событий. Вот таким событием для меня стало исполнение бетховенских сонат. Причем, как я уже сказал, Шиф здесь ведет, и Бетховен дает для этого повод. Бетховен ведь сам, когда эти сонаты сочинил, то исполнял партию фортепиано, выступал с ней. И оригинальное авторское название — это «Сонаты для фортепиано и виолончели». То есть он ставит
приоритет
партию,
дает,
да, он
отдает.
И Шиф показывает, почему. И вот тоже Бетховен. Тут это переход как бы от Бетховена раннеклассического к драматическому, романтическому Бетховену. И вот этот баланс Шиф, по-моему, почувствовал превосходно. В его исполнении Бетховен меланхоличен, но не расслаблен. Другие два концерта, в которых я побывал недавно, это были студенческие оркестры. И страшно мне было интересно. Студенческий оркестр Джулиарда, знаменитой музыкальной школы нью-йоркской, и приехал в Нью-Йорк студенческий оркестр Кёртис-института из Филадельфии. И вот у меня был повод сравнить эти два студенческих коллектива. Оба блестящие. Я сидел и поражался тому, как сегодня студенты научились играть. Это фантастика. Причем играют сложную современную музыку. Я в свое время как мог избегал вообще участия в студенческих оркестрах.
Почему?
А вот я вот, между прочим, знаю почему теперь. Не понимал. А теперь понимаю. И как раз в связи с выступлениями вот этих оркестров. Вот, в частности, оркестр Кёртис-института. С ним выступал Кристоф Эшенбах. До недавнего времени официальный руководитель Филадельфийского оркестра. Теперь уже мы знаем. знаем, что он покидает этот пост. И оркестр давал ему все свое самое лучшее. Они просто впивались глазами в этого Эшенбаха. Я подумал о том, что на их месте я бы хотел бы вот с таким мастером, с таким потрясающим музыкантом работать. Но в студенческих оркестрах моего времени больших мастеров не было. Это были какие-то рутинные школьные педагоги. Мне было неинтересно туда ходить и терять время. А если бы вот такие крупные мастера, если бы когда-нибудь в Моровинский бы пришел и продирижировал бы нашим оркестром, или Курт Зандерлинг, или какой-нибудь другой современный там ленинградский большой мастер, я бы с огромным удовольствием бы играл. Но такого не было. Играли не самые интересные для нас педагоги. И нам было не так интересно с ними играть. А тут я получил огромное-огромное наслаждение. И солистом в концерте оркестра Кёртис-Института выступал новый его президент Роберто Диас, который является солистом, альтистом. Он был первым альтистом Филадельфийского оркестра, а теперь, став президентом Кёртис-Института, все чаще выступает в качестве солиста. И произведение было очень интересное. Это был альтовый концерт Кшиштофа Пендерецкого 1683 года. Сочинение — это в тот момент, когда Пендерецкий перешел от своего раннего такого авангардного стиля к более традиционной манере. Очень сильное тоже влияние Шостаковича у него. И вот в исполнении Диаса и оркестра его же собственного института прозвучал этот концерт. Образец этого – драматичный монолог «Альта».
И, наконец, музыкальный антиквариат, сравнительно новый раздел в нашем музыкальном приношении. Соломон, чтобы слушать старые записи, пробиваясь сквозь аудиодефекты, надо каждый раз определить, что, собственно, архаическая пластинка, заигранная, старая, еле слышная, может дать нам такого, чего нельзя найти на новом CD. Вы согласны со мной?
Абсолютно согласен. И для меня те записи, которые я представляю в нашем музыкальном антиквариате, это записи события. Это записи, которые не стареют, уже, может быть, 100 лет скоро. А все равно они производят колоссальное впечатление, они производят во многих случаях на меня более сильное впечатление, чем гораздо более современные записи. И только такие записи я хочу показывать нашим слушателям.
То
вот в этой
рубрике. Апология архаики должна быть, да?
В данном случае, безусловно. И каждый раз я слушаю вот какую-нибудь старую запись, по поводу которой я думаю, ну, боже мой, сколько прошло лет, а лучше все равно никто этого произведения не сделал. Или так это произведение музыкальное никто не показал. И вот очередной пример этого, это запись, которая каждый раз на меня производит просто убийственное впечатление. Это Луи Армстронг и его так называемый His Hot Seven, его ансамбль. Армстронг и еще шестерка. Это труба, тромбон, кларнет. На фортепиано жена Армстронга Лил. Банджо, туба и ударные. И это легендарная запись 1927 года «Potato Head Blues». С этой вот записи и вот с ряда этих записей, сделанных приблизительно вот в эти 25-й, 26-й, 27-й годы, началась всемирная популярность джаза, потому что эти записи разошлись по всему свету и сделали джаз респектабельным в Европе, в частности. В Соединенных Штатах и в Европе джазовые музыканты заучивали это наизусть, подражали этому. Впервые стало ясно, каков потенциал у джаза. А для меня эта запись еще и тем важна, что она показывает, как можно играть на трубе. Потому что все мы любим и уважаем Уинтона Марсалиса, других джазовых трубачей. Но все-таки Луи Армстронг, как джазовый трубач, остался непревзойденным. Ему один его приятель говорил: это не у тебя труба, а это ты у трубы. Правильно, потому что Армстронг здесь это как бы такое приложение к вот этой небесной трубе, в которой он трубит как архангел. Запись потрясающая, это мощный, объемный, упругий звук, и она пробивается сквозь все акустические несовершенства.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков, Рая Валь, а также участники и гости детского фестиваля русской культуры в Нью-Йорке. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing